quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. О чем пойдет речь сегодня? О российских ректорах, о руководителях университетов. И вообще-то их довольно часто сажают в России. Вот об этом. Говорим мы с Ольгой Орловой, главным редактором издания, которое освещает темы, связанные с наукой и образованием в России «Т-инвариант». Здравствуйте, уважаемая Ольга.
Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели.
Повод у нас на этой неделе, 13 января, прошли обыски в Уральском федеральном университете имени Ельцина, кстати, он, РБК Екатеринбург описывала это так, что коснулись обыски кабинетов президента университета, он много лет был ректором, президент, скорее, такая почетная должность, но тем не менее, зовут его Виктор Кокшаров, также первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника университета Михаила Жабриева. Цитата по РБК Екатеринбург. Источник близкий к правоохранительным органам утверждает, что поводом для обысков стала проверка, которая прошла летом. Ее инициировал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Силовики подозревают, что сотрудники вуза, имена которых не называются, могут быть связаны с махинациями с федеральной недвижимостью, находящейся в управлении УРФУ. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о выводе денег под видом выплаты зарплат. Что думаете про уральский вот этот случай?
Ну, помимо того, что вот вы уже зачитали и что мы знаем формально, тут важно знать, что предшествовало этому. И посмотреть на фигуру именно президента Кокшарова, потому что, во-первых, добровольно ректоры у нас, как правило, сами в отставку не уходят и на такую почетную ссылку на президентскую должность не отправляются. Но, с другой стороны, если такое происходит, то, как правило, это происходит в рамках неких договоренностей, что ты отдаешь власть, а мы тебя не трогаем, доживай спокойно. Не так уж много у нас президентов, которые сами ушли, а потом против них возбуждались какие-то уголовные дела и предпринимались какие-то такого рода меры. Здесь что интересно? Интересно, что Кокшаров – это человек, который проработал ректором с 2010 года. И до этого он долго работал в правительстве Росселя. Это человек Эдуарда Росселя, такого очень долгого губернатора Екатеринбурга. И потом, когда сменился губернатор, то как раз в 2010 году создавались эти федеральные университеты. Это очень важные опорные пункты для развития региона, с одной стороны, а с другой стороны, они создавались с участием больших федеральных денег. И вот он был первым ректором, бессменным ректором. До этого у него не было какой-то вообще заметной академической карьеры. Да, он учился в Екатеринбурге, но он не академический человек, а человек был таким государственным чиновником. Многие его характеризуют как вполне грамотного чиновника. И это был ректор, который вкладывался в создание университета, в развитие университета. Там была очень тесная связь с местным бизнесом, с местной бизнес-элитой. Университет развивался с участием местных денег. И в частности, при очень заметном финансовом участии бизнесмена регионального Пумпянского. При этом у Кокшарова был проректор по финансам, этот как раз Сандлер, который, собственно, и считался человеком Пумпянского. И вот эта вот финансовая связь, она вот таким образом проходила. Важно, что в начале войны, в 2022 году, в УРФУ были привлечены большие федеральные деньги, связанные со строительством нового кампуса. И тут как бы несложно предположить вот эту связь между теми обысками, которые сейчас проводятся, и между историей этого строительства. Строительство было довольно успешным, потому что прошло всего немного времени, но они очень быстро согласовали проектную документацию, быстро начали строить и строили хорошими темпами. И вот одна из версий заключается в том, что Кокшаров был вынужден подать в отставку, потому что, скажем так, московский контроль как бы утрачивался над университетом, и была такая попытка сменить Кокшарова на Сандлера, то есть Сандлера практически представили как его преемника, что вот этот уходит, становится президентом, потому что Москва требует как бы смены ректора, но хотелось оставить все равно своего человека, во-первых, регионального, во-вторых, вот университетского. Эта попытка не удалась, и по прямому, собственно, указанию Фалькова кандидатура Сандлера тоже была отклонена. и был назначен временно исполняющий обязанности, как, скорее всего, наверное, такая промежуточная фигура переходного периода. Это укладывается, собственно, вот в ту информацию, которую мы видим, что обыски проходят в рамках той проверки, которую летом инициировал Фальков, министр науки и образования из Москвы. И тут, мне кажется, очень важно видеть контекст происходящего. Во-первых, важно понимать, что такие университеты федерального уровня – это один из мощнейших инструментов, скажем так, присутствия федерального центра в регионе. И это связано не только с деньгами, но и с некоторым влиянием, да, с влиянием, с положением элит. Но все-таки традиционно соблюдался некий баланс, что люди, которые возглавляют эти университеты, ими руководят, это люди, интегрированные в местную элиту, связанные с ней и представляющие собой, опять-таки, некоторую связь, да, между федеральным центром и регионом. И вот мы видим, что именно в последние годы такое негласное правило, оно, конечно, стало разрушаться. Это и совершенно удивительная история с ректором Казанского федерального университета Гафуровым, которого посадили на огромный срок, его обвиняли в покушении на убийство. Это и то, что мы видим, как происходила смена руководства в Дальневосточном федеральном университете. За каждой такой историей стоит конкретный региональный сюжет. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы сравним эти процессы, мы увидим, что здесь есть процесс смены элит, и это попытка отодвинуть местные региональные элиты и поставить на вот такую важную опорную точку, каким являются федеральные университеты, людей подконтрольных Москве, которые приезжают, руководят столько, сколько надо, и так, как надо. Это немножко напоминает принципы партийного руководства в советское время, когда партия отправляет его в регион, говорят, вот ты выполняешь сейчас партийное задание там 5 лет или 6, потом поедешь в другой регион, там какой-нибудь кризис-менеджмент на заводе, на фабрике и так далее. Вот немножко мы видим такой способ управления.
Я бы вернулся немножечко к Уральскому федеральному. Прежде из того, что вы сказали, я бы отметил несколько вещей про связь элиты местной и центра. Ну, в первую очередь, университет провинциальный. Это особенно с советским бэкграундом, пока не выросло новое поколение, когда обеспеченные люди отправляют своих детей учиться куда-то и не учат в регионе. Это была кузница кадров для высшего руководящего состава. И плох тот ректор, который не вспоминал выпускников своего вуза и не просил у них чего-нибудь ему дать. Это был такой хаб-узел для того, чтобы и бизнесмены собрались, и бизнесмены пообщались с учеными или административным, да, вернее, составом вуза, чтобы у них не образовался какой-то такой небольшой клуб с благотворительностью, с взаимопомощью. Это для тех, кто в столицах рос и не очень понимает, как это устроено в других городах, мне кажется, может быть, любопытное замечание. Кроме того, про Казанский и Дальневосточный университет будет интересно, если вы скажете. Про Уральский я, честно говоря, слушал с большим интересом и сверял со своей картиной, поскольку я 10 лет жил в Екатеринбурге, в этом вузе, точнее, частично в нем, сейчас объясню, почему частично, хотя вы это сделали, на самом деле, уже учились мои родственники, два поколения моей семьи, родители, сестра, тетя. Училась бы и три, если бы дед после войны пошел туда, а не в Горный. В Горном давали форму, это для нищей, голодной послевоенной страны был существенно. Проблема одежды снималась. Мама, как говорится, у людей из Екатеринбурга или связанных с Екатеринбургом, Свердловском, конечно, сталкивалась с Ельцинами, училась на одном курсе с дочерью Ельцина и, собственно, на том факультете, который сам Ельцин заканчивал, но не с дочерью Татьяной, а с другой, с Еленой. Я в другой части этого университета тоже немножечко даже лекции почитал. Был у меня небольшой курс с великолепными студентами и отличной администрацией. Что это за части? УРФУ, Уральский федеральный, это, по сути, два вуза, УПИ, УГТУ, Уральский политехнический, то есть и УРГУ, Уральский государственный. Бывший ректор Кокшаров, как вы сказали, пришел в тот период, когда случилось объединение, и он этим объединением занимался. До этого он делал административную карьеру в университете. В свое время добился высот в областной власти, перешел на работу в правительство и тоже, как вы сказали, при Росселе был пару лет председателем правительства Свердловской области. А потом он вернулся как бы и свой, ну, то есть чиновник от вуза, и чиновник-чиновник свой для управленческой системы, для государственной. Сандлер, вы упомянули, проректор, тоже был в момент объединения и обеспечивал это объединение. Вы сказали тоже про то, что вуз — это большое хозяйство, тем более вуз, который строится. При Кокшарове, да, строили общежитие в старой части, в автузгородке, и в новой части новые корпуса и здания институтов в районе Новокольцовском. Это, по сути, да, новый кампус. Я понимаю, что екатеринбуржцы могут сказать, что мы тут путаем объекты, которые строили под Универсиаду, отдали университет. Ничего мы не строим, мы не хотим потонуть в подробностях. Но суть в том, что в такой системе управления-системе властных отношений и при такой стройке, а еще с вовлечением федеральных денег, при наличии земли, любая проверка может обнаружить массу интересного, особенно если действительно ректор вступает в какие-то отношения с коммерческими структурами, фамилию, которую вы называли, по-уральски говорят «медник» или «один из медников», потому что бизнес основной там находится, в металлургии. В общем, мне кажется, что вы описали корректно, и я бы подчеркнул из того, что вы сказали, что это отставка с проверкой. В общем-то, в российской системе власти такое случается, когда нужно человека убрать, человек не совсем из твоей команды или совсем не из твоей, здорово, присылать еще и проверочку, ты место зачищаешь. Это, кажется, важная характеристика для многих дел, связанных с перемещениями ректоров, но не на пенсию, не на другую должность, а в какие-нибудь менее приятные места. Вы в том году, осенью 25-го, в ТИН-варианте делали текст о том, как и за что сажают ректоров российских вузов, и вы уже упомянули пару дел про Дальневосточный, про Казанский. Можете рассказать на примерах, на других, как это еще бывает? Казанский федеральный очень интересен, Ильшат Гафуров, потому что там действительно огромный срок и нетипичная статья.
Ну, действительно, дело Гафурова выделяется на фоне той таблицы, которую мы с коллегами составили, потому что я хочу напомнить в целом, что вот мы решили посмотреть. С того момента, когда Владимир Путин пришел в 2012 году, вернулся на свой третий срок, а точнее навсегда, когда он решил вернуться, то мы хотели посмотреть, как происходит смена элит. И этот процесс, который мы прям сильно заметили, скажем, в последние годы, он на самом деле вот тогда сразу начался. И видно это как раз было по смене ректора. С одной стороны, ректоры, кажется, как вот мы это увидели в процессе нашего исследования, что это легкая добыча, во-первых, для силовых структур, во-вторых, это люди, которые слабо все-таки защищены силовиками, защищены своим административным весом. Ректора сменить, убрать, надавить на него гораздо легче, чем, скажем, вице-губернаторов или губернаторов, или министров региональных. И это хорошо заметно просто по количеству, потому что, ну, если у тебя около сотни ректоров подвергаются уголовному преследованию, а у нас там 1100 примерно вузов, да, то как бы ты видишь, в процентном отношении это какие-то совершенно рекордные цифры. И при этом, возвращаясь к Казанскому федеральному университету, Гафуров — это была такая фигура в регионе. И царь, и бог, и очень специфические отношения в университете. То есть любой человек, который хотя бы одним глазком туда бы заглянул. А я, например, вот как-то смотрела совершенно замечательный фильм Екатерины Еременко, документальный фильм о Лобачевском, где было много снято как бы такой исторической линии Лобачевского в Казани и вот современной жизни университета имени Лобачевского. И там кадры с ректором, они, конечно, производили шокирующее впечатление, потому что это абсолютно не академическая обстановка, абсолютно не академические нравы. Когда ты смотришь, как происходит заседание ректората, тон общения ректора со своими коллегами, вообще-то хоть и подчиненными, но все-таки это коллеги, такое ощущение, что ты просто присутствуешь на какой-то бандитской сходке. То есть тональность, она из 90-х такая. И человек, он был очень влиятельный, опять-таки стройка, много возможностей. И вот его для того, чтобы посадить и сместить, да, видимо, ему подыскали какую-то совершенно статью нетипичную для ректора, потому что действительно, как вы уже сказали, поскольку все университеты так или иначе связаны с недвижимостью и с развитием, опять, министерство и федеральные власти требуют развития. Развитие – это означает обязательно новую недвижимость. У вас должны быть новые лаборатории, у вас должно быть общежитие, у вас должны быть какие-то новые новые корпуса. Стройка – это сразу вы становитесь легкой добычей для всякого рода экономических дел. Но, видимо, по экономическим делам Гафурова было взять не так легко, потому что тогда нужно было бы, может быть, там, не знаю, всю Казань вместе с этим как-то сажать руководящую. Вот, и поэтому нашли вот такое обвинение, такую статью, которым трудно что-либо противопоставить. Что касается других историй, тут, конечно, очень важно видеть масштаб университета, потому что, понимаете, если у вас маленький частный вуз или какой-то такой средний очень региональный вуз, и это одни истории, да, и тогда ты видишь, что все-таки это все происходит на уровне бадания местных каких-то силовых служб и, опять-таки, местных региональных элит. А вот когда ты видишь вмешательство федерального центра, это другой сюжет. И там по-другому развиваются события. Потому что если вы видите, что там, скажем, ректор в Северо-Осетинском университете возбуждается дело по 5-6 раз, рассматривается много лет, а она продолжает руководить, очевидно, что федеральный центр не очень интересует вообще весь этот сюжет. Против другого ректора там возбуждается 7-8 уголовных дел. Опять-таки никто на это не обращает внимания, потому что это маленький частный вуз. Совершенно иначе мы знаем, развиваются сюжеты, когда речь идет о вузах, на которые смотрит вся страна. Вот в связи с президентством, да, мы можем вспомнить про добровольный уход с поста ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Безусловно, это была вынужденная отставка. Безусловно, это было с подачи силовиков. Это было принято решение под давлением. И присылают человека из Дальневосточного университета Никиту Анисимова, который был вообще не местный. Его туда отправили, он был москвич, да, его отправляют на Дальневосточный университет, а потом возвращают обратно, ну вот абсолютно в логике партийных перемещений. Говорят, ну а теперь, значит, ты будешь руководить вышкой, одним из самых-самых влиятельных вузов России, и самых передовых, самых таких сильных. Но при этом, как мы видим, президент вышки Ярослав Кузьминов на свободе, никаких уголовных дел против него возбуждено не было. И, очевидно, здесь какие-то вот такие договоренности работают. А в случаях, еще раз говорю, когда у тебя вуз не такой заметный и никакого федерального интереса он не представляет, то дальше очень многое зависит от личного упорства, от профессионализма адвокатов, от позиции судьи местного. И вообще вот практически любое дело, связанное с ректорами, ты видишь, что, как правило, судья, то, как он принимает решение, это всегда связано с тем, есть вообще какой-то вот федеральный заказ, федеральное давление, федеральное решение и так далее. Или все-таки это остается все на региональном уровне. К вопросу об отставке, да, хочу вспомнить еще один случай такого гигантского административного влиятельного человека. Это Владимир Мау и отставка его в Ранхиксе. Человеку дали уйти, человеку дали уехать, и при этом его проректора Синельникова долго продержали под арестом, но потом это все то, что называется, рассосалось, выпустили. Но я бы хотела обратить внимание, что вот мы с вами сегодня это обсуждаем, а уже сразу приходит новость еще про одного бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадия Лазарева. Вот сейчас во Владивостоке начинается рассмотрение его уголовного дела. И по предварительным данным Лазарев признал вроде бы заранее вину. И речь идет опять-таки о так называемом похищении недвижимого имущества, да, когда имущество вуза отчуждается в пользу другого собственника, а потом, соответственно, из него извлекается какая-то выгода, сдается в аренду и так далее. То есть мы видим, что количество вот этих дел против ректоров растет и будет возрастать. У нас рекордсменом с 2012 года был 2021 год, потому что в этот год было возбуждено 17 дел. Потом где-то на фоне войны чуть-чуть количество снизилось, да, это было там 5-6 дел в год. В 2025 снова уже 12. И вот интересно, что сейчас видно вот люди ушли на зимние праздники, потом как будто бы спецслужбы вышли на работу, и сразу пошло в УРФУ, проходят обыски, в Ивановской области там вице-губернатор, и пошло-пошло, то есть люди вышли на работу и начинают процесс региональных зачисток.
Вы сказали, что есть отдельный класс федеральных дел и вовлечение федерального центра, есть местные сюжеты в большом разнообразии. В вашем материале сентябрьском есть также тезис про то, что силовики обнаружили, что здесь можно делать дела, обратили внимание на вузы, и это как раз обобщающий, может быть, взгляд, обобщающий фактор, обобщающий метод взаимодействия силовой машины с ректорами. Предлагаю про это поговорить. Не могу удержаться от ремарок по поводу Кузьмина Новый из Высшей школы экономики и Владимира Мао из РАНХИКС. Все-таки там были особые отношения с властью, там есть и заступники, и кооперация, сотрудничество в разных смыслах, и в хорошем смысле. А, кроме того, ну, Кузьминов, ну, извините, ну, нельзя сажать Кузьминова, потому что его супруга, простите уж за этот аргумент, все-таки глава Центрального банка так не работает в этой системе власти. Это значит, атака и на Эльвиру Набиуллину, извините, не получится. А, про местные сюжеты, про местный взгляд, я бы, может быть, географически ограничился, потому что Петербург у нас место повышенного внимания силовиков по отношению к вузам, большим и не очень, к частным и государственным. И опять же, когда мы с вами разговариваем, в эти дни, например, есть дело в отношении ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института. Ему вменяется легализация граждан иностранных государств, в общем, миграционные претензии. Вот ректор какой-никакой фигурирует. Мы, конечно, помним про огромный вуз, и ректор его был знаком с Владимиром Путиным. Это Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. И там тоже долгая история, он такой мастодонт, чуть не сказал, высшего образования. Ну, в общем, да, важный петербургский персонаж. Не знаю, как описать его корректно и не обидно. В Петербурге и в том году, и не в том году были такие случаи. Почему силовики стали вдруг в последние годы так внимательно смотреть на вузы? Почему им так нравится заводить уголовные дела?
Ну, мне кажется, тут есть одно простое очень объяснение. Очень часто простое бывает самое очевидное. Потому что можно. То есть есть некий общий процесс захвата влияния силовыми структурами, захвата власти везде, где можно. И в одних случаях у вас есть так называемое, знаете, сопротивление среды, да? У бизнеса есть свои способы защиты, у разных ведомств государственных есть свои там зоны влияния и так далее. В этом смысле, конечно же, университеты, равно как, кстати, и научные исследовательские организации. Научно-исследовательские организации – это еще более, что называется, слабое звено, но университеты гораздо более беззащитные. И представьте себе, что вот у вас силы спецслужб, их вот зона влияния, вот она расширяется. И вот в одну сторону они давят, там есть какие-то стены, какие-то ограничения, а в другую сторону ты давишь, а там ты просто как газ захватываешь все и проникаешь, потому что нет никакого сопротивления. И в этом смысле, конечно же, это слабозащищенные звенья, это слабозащищенная сфера. Это очень слабые министры последних лет. Министры образования и науки, высшего образования и науки, если говорить о Фурсенко, да, это был человек с сильным административным ресурсом, с непосредственным доступом к Путину. Потом после него был Ливанов, опять-таки это был человек Фурсенко, и это человек, ну, более-менее защищенный тоже. А вот все, кто дальше был, это Васильева, Катюков, теперь Фальков, это были люди с очень маленьким административным весом и остаются. И они, конечно же, своих подчиненных ректоров вообще никогда защищать не будут, и как бы у них нет для этого никаких возможностей. Поэтому если говорить о какой-то такой, знаете, ведомственно-корпоративной солидарности или возможности защиты и так далее, здесь она просто не работает никак. И в той ситуации, когда влияние силовиков в стране возрастает повсеместно, и в той ситуации, когда им постоянно нужно доказывать свою полезность, актуальность, получать не только звездочки для самих себя, что, в общем, на самом деле нормально, но это во всех странах силовики, ну, хотят делать карьеру, да, и хотят повышать раскрываемость и так далее. Это как бы не новость, это было всегда при всех режимах. Но либо у вас есть какие-то институциональные барьеры, которые могут противостоять этому рвению, либо нет. И очевидно, что в России, начиная точно с прихода Путина навсегда, а то и раньше, да, влияние силовиков возрастало просто в геометрической прогрессии. Поэтому их возможности для того, чтобы эти дела либо фальсифицировать, а надо все-таки сказать, что... Вот если посмотреть на практически все уголовные дела, которые мы проанализировали, которые были возбуждены против ректоров, там довольно мало дел, про которые можно сказать, что они сфальсифицированы, и там практически нет дел, про которые можно сказать, что они политически как-то инициированы. За исключением, редким исключением, скажем, в случае с ректором Зуевым, это ректор Шаненки, там политический подтекст этого дела понятен. Отставки Кузьминова и Мау, они тоже были с политическим подтекстом, но они не закончились, да, никакими уголовными делами. А в остальном ректоры не только регионов, но и московские, и петербургские, это люди абсолютно лояльные власти. Среди них нет вообще никакой фронды. Они не представляют никакой политической угрозы. И сказать о том, что вот в связи с тем, что страна находится в военном положении, нужно как-то поменять, соответственно, политический окрас наших вузов и готовиться к войне там, и так далее, и так далее. Безусловно, это вообще не про то. Наверное, это можно было бы связать с тем, что страна переходит на мобилизационные рельсы. И в связи с этим... контроль вузов в регионах должен быть обеспечен вообще жесткий напрямую. Лучше бы, чтобы эти люди не были интегрированы в местную элиту. И при этом ваша лояльность власти вообще здесь не имеет никакого значения. Я вот хочу вспомнить один из примеров тоже из нашего исследования. Но это такой был очень громкий арест возбуждения уголовного дела ректора Александра Федорова. Это Балтийский, опять-таки, федеральный университет имени Иммануила Канта. Этот ректор Федоров был настолько предан Кремлю, режиму, поддерживал спецоперацию, объяснял студентам с началом войны, когда были разорваны связи с западными научными и образовательными институтами, когда начался резкий выход российских университетов из глобального академического рынка. Он советовал своим студентам присмотреться к вузам Узбекистана, что вот, мол, теперь партнеры для Балтийского-то федерального университета самые достойные. И это ему совершенно никак не помогло. И вот если пойти, например, посмотреть наш текст или вспомнить новостные сообщения того периода, когда он был арестован, вот эти кадры, когда в его кабинете стол заваленный купюрами, наличкой, да, то есть находят гигантские суммы, а вы понимаете, что в кабинете у ректора хранятся пачки денег наличными. В принципе, никакие законные основания у этого быть не могут. Да? И этот человек ни от чего не спасло. Опять мы имеем дело, вот смотрите, с федеральным университетом, который находится под контролем Москвы. С другой стороны, все мы прекрасно знаем, как неудобно прописано наше законодательство с точки зрения ведения оперативного хозяйства и, прежде всего, финансов. У всех абсолютно ректоров стоит проблема вывода денег, и это никак не связано, хочет он воровать, не хочет, хочет он заниматься каким-то отмыванием. Совершенно дело не в этом. Дело в том, что просто если вы хотите, чтобы у вас оперативно функционировала ваша организация, и это уже, как мы знаем, касается не только ректоров, а директора там, научного института исследовательского, планетария, там, чего угодно, да, если вы хотите, чтобы у вас что-то развивалось и работало, вам нужна какая-то возможность быстрой оплаты каких-то услуг, разных, самых разных. Да? Поэтому вопрос с теми же зарплатами, которые мертвые души получают, а вы потом эти деньги не в карман себе кладете, а просто оплачиваете кому-то быстро командировку, не знаю, там, работу какой-нибудь пресс-службы, там, еще что-то и так далее. Это проблема. И в этом смысле любого неугодного, почему бы то ни было человека, несговорчивого, не в смысле политическом, а просто в смысле корпоративном, да, если вы хотите устранить, вы в этом смысле всегда у ректора найдете нарушение. Там без вариантов.
сложное хозяйство, специфика ведения хозяйства не только в вузах, но и в всем, что касается государственных денег. Кстати, сложность управления, поскольку разные цели, есть еще научные показатели, есть неформальные вещи, не будем забывать, что контроль над студентами, их политическая благонадежность, это вообще-то тоже задача, нигде не описанная ректоров и администрации вузов. Ну и, кроме того, внутреннее давление, интриги внутри системы образования и конкретных университетов и давление снаружи силовое. У ректоров, вы сказали, меньше возможности защититься, грубо не академически выражаясь, это называется политическая крыша. В общем, это все более-менее понятно и встречается нам не только в системе образования. Вы сказали, и в тексте у вас написано, что ректор — одна из самых опасных должностей в этом смысле. Я готов поспорить. Мне кажется, что высокопоставленным чиновникам до определенного уровня вообще в России быть довольно опасно, в частности, вице-губернатор. А ректор — это, если мы говорим о провинциальном вузе, это примерно уровень вице-губернаторов. Их, вице-губернаторов и высокопоставленных чиновников, смотря как считать, конечно, ну, предположим, до уровня департамента, сажают десятками. Вице-губернаторы — точно десятки. Другие чиновники высшего звена — там, ну, сотни-полторы за последние несколько лет есть. Я мог бы привести, кто вел эти подсчеты, но я не уверен в методике. В целом выглядит достоверно. То есть, несмотря на некоторую специфику, нельзя разве утверждать, что ректоров сажают примерно так же, как и других людей, находящихся на похожей ступени иерархии?
Ну, тут можно, наверное, просто в количественном отношении, вернее, в пропорциональном посмотреть, просто сравнить. Вот еще раз говорю, что у нас 1100 вузов примерно, да, и более сотни ректоров. Вот в процентном отношении, то есть просто посмотрите, если вы, например, возьмете, ну, предположим, Минздрав по стране, да, посмотрите, какой процент руководителей Минздрава, допустим, регионального, против кого возбуждены уголовные дела, там, или министр строительства, или министров регионального развития. И вот просто как бы вот так вот соотнести, посмотреть. Я не скажу, я не знаю, действительно ли у нас больше сотни вице-губернаторов посадили. Мне так не показалось. Ну, по крайней мере, вот когда мы проверяли, там вроде больше сотни вице-губернаторов мы не насчитали.
Давайте завершать. Понимаю, что инерционный метод подводит, но тем не менее, если смотреть на динамику последних лет, что может ждать, если будет сохраняться эта же тенденция? Будут чаще ротировать, хотя куда чаще, ректоров методом заведения уголовных дел?
Да, конечно, уголовные дела будут. По крайней мере, опять, судя по другим процессам, мы не видим никакой смены тенденции. Будет кадровая политика внутри университета все больше подконтрольна силовым структурам. И то, что проректора по безопасности, это люди, представители спецслужб, будут заходить в руководство университетов и там осуществлять контроль, это совершенно точно. Пока опять ничто не предвещает, чтобы это поменялось. Да? Нет никаких предпосылок. Будет именно вот это усиление спецслужб контроля внутри университетов. Это будет смена руководителей вузов на тех, кто не связан с местными региональными элитами. И, возможно, может быть, мы увидим эту попытку попробовать как-то людей, связанных с войной, поучаствовавших на войне, попробовать высадить их как десантами в университеты. Пока надо сказать, что все эти попытки в других сферах сделать участников СВО реальными игроками региональных элит, пока они провалились. И опять-таки хотелось бы напомнить исследование, которое делал проект «Отцы и деды». Да? Вот смена элит на членов семьи, которые помоложе, она действительно происходит. И вот там люди сидят крепко. А вот смена элит на участников СВО, хотя Владимир Владимирович Путин и объявил их новой элитой, да, он говорил, что это вот и есть наша новая элита, но тем не менее реально ничего подобного не происходит. Получится ли такое сделать, высадить вот их десант в региональных вузах? Я думаю, что мы такие попытки будем наблюдать. Скорее всего, что-то подобное будет предпринято. Сможет ли региональная элита отстоять свою территорию? Во многих вещах могла, а здесь мы не знаем. Опять-таки, понимаете, университеты – это слабо защищенное место. в силу их подконтрольности Министерству науки и в силу, опять-таки, их абсолютной дотации. Это не важно, это у тебя может быть федеральный бюджет или региональный, но это бюджетные организации, защищены они слабо, поэтому посмотрим. По идее, вот по логике событий, это должно произойти, потому что вмешаться в процесс образования и воспитания молодежи – это сейчас один из таких приоритетных направлений политики Кремля. Нужно взять под контроль молодежь. И для этого ректоры должны быть люди очень правильные.
А вы, если говорить про этот военный фактор, все, что связано с войной в Украине, ждете именно людей в камуфляже, им бы не удивились? Или люди, которые работали или съездили поработать на оккупированные территории, там тоже есть вузы, тоже есть необходимость налаживать или организовывать образовательный процесс. Ну и вот в Донецком каком-нибудь университете поработал, вот, пожалуйста, тебе за это кресло в глубине фронта, далеко за линии фронта какой-нибудь тоже вуз, чуть не сказал вузик.
Нет, ну это само собой, и этот процесс уж точно будет непременно. Но опять, вы правы в том смысле, участники участникам рознь. Есть участники, которые действительно прошли боевое крещение, и у них был очень тяжелый опыт, а есть те, кто просто в зоне боевых действий побыл месяца 2-3, и это в основном вот такие вот люди Кириенковского призыва, да, которые побывали там, получили уже какие-то корочки на эту тему и говорят, да, я уже все, участник СВО, и теперь могу претендовать на что-то большее. Безусловно, это будут и те, и другие. И опять вопрос, какая из башен Кремля в этом смысле победит и продавит, потому что если это будут вот кириенковские люди, то это, ну, фактически просто назначенцы-номенклатурщики, связанные с Москвой. Если это будут люди как-то подконтрольные Белоусову, это будут уже другие люди. Это будут люди действительно с военной силой за плечами. Мы знаем, что сейчас вот эта борьба началась, и мы совершенно не знаем, чем она закончится. Мне кажется, очень важно понимать, что фактически до начала войны ни наука, ни университеты не находились в таком прямом фокусе интересов российской власти и с точки зрения там приоритетного финансирования, да и с точки зрения значения им не придавали столько. И сейчас, за время войны, мы видим, как внимание Кремля просто напрямую обратилось к науке и к высшему образованию. И очень много системных действий было предпринято для того, чтобы изменить там ситуацию, усилить контроль, реформировать, выпускать нужных людей, поменять академические программы и так далее, и так далее. Война в этом смысле, конечно, сыграла очень тяжелую и трагическую роль в том, как теперь развивается наука и образование в России.
Спасибо большое, дорогая Ольга. Ольга Орлова, главный редактор издания «ТИН-Вариант».
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого.